кто обратился с ней в комиссии, поднимите руки. Кто ее дописал? Так, Ильич, то есть те, кто работали, кто был, то есть по-любому это некий позитивный опыт. Хорошо. Потому что сегодня наше сегодняшнее занятие будет основываться на предыдущем. То есть нам понадобится личная миссия. Вам она понадобится. Нам всем она понадобится. Так, хорошо. Итак, напоминаем, что мы изучаем 7 навыков высокоэффективных людей. Товарищ Сиенкови, Господь Бог его изнутри из сердца вдохновился, то есть он уловил некие правильные принципы того, как мир устроен, да, соответствие и то есть вдохновил его гениальную голову, как перевести эти принципы в некий практический инструмент, практические навыки, которые можно овладеть, которые можно потренироваться, вот, и сделать их своими привычками с тем, чтобы жить более эффективной жизнью. За счет чего это эффективность? За счет того, что мы живем по тем универсальным принципам и законам того, как мир устроен. Вот, и мы не тратим свою энергию, свою силы на то, чтобы пробивать головой стенки. То есть мы живем в гармонии с окружающим миром. И общая ценность этих навыков или привычек заключается в том, что они апеллируют, обращаются к внутренним качествам души, к нашим внутренним неотъемлемым качествам, свойствам, да, функциям, которые мы просто можем вот ими пользоваться. То есть это означает, что это раскрытие своего полного потенциала, который у нас есть, да, не связано с такими функциями, как самосознание, как воображение, совесть, как свобода воли, то есть вот то, что отличает дух от материи, да, то есть живых от мертвых практически. И мы говорили про то, что овладение этими 7 навыками, оно продвигает нас последовательно по континууму, да, по такой непрерывной линии от состояния зависимости или же, скажем так, назовем крайней обусловленности, да, когда мы зависим от внешних факторов. Мы, конечно, всегда зависимы много от чего, но то есть, когда мы не пользуемся даже той какой-то небольшой свободой, которая у нас есть. Вот, когда мы просто являемся некими там, приставками, игровыми приставками к компьютеру, или же к телевизору, или же там, к какому-то спутнику жизни, неким его придатком, что-то такое, то есть, или, там, или неким винтиком в организации, или же неким, то есть, там, рабом общественного мнения, что-то вот такое. То есть, когда мы фактически не являемся, не живем жизнью, то есть вот, живой жизнью. Вот. К ситуации независимости, как ее Стивен Кови определяет, что можно то есть, перевести, скажем, в другой язык, скорее, самостоятельности, да, когда мы то есть, принимаем ответственность за свою собственную жизнь, когда мы понимаем, что в конце концов мы все, то есть это наши выборы, да, в каждой ситуации, и то есть мы в состоянии действовать на собственном видении, то, что называется. И далее, когда наш внутренний потенциал, ресурс раскрывается еще более полно, и мы можем жертвовать чем-то вот, ради других людей и строить позитивные, конструктивные отношения с другими людьми, таким образом приводя к, то есть, ну, к еще большей эффективности, что ли, да, то есть это на навыки межличностного общения. И 7 навык – это затачивайте пилу, про которую буду говорить, навык постоянного обновления, то есть постоянного роста, постоянного развития. Это тоже навык, связанный тоже вот с естественной функцией души или живого существа, что она постоянно живая, постоянно что-то новое происходит. То есть мы не можем находиться, то есть, будучи живыми, по крайней мере, мы не можем находиться в стагнации. Окей. Так, сперва задание на сейчас. Вот оно написано. Запишите что-то одно, что вы бы могли сделать, а в настоящее время не делаете. И что, если это делать регулярно, привело бы к огромным позитивным переменам в вашей личной жизни. И второе. Запишите что-то одно, что могло бы принести аналогичный результат в сфере вашего бизнеса или профессиональной жизни. теперь решить задать вам вопрос. Светлана, почему вы этого не делаете? Так, еще почему? На это нет времени. Так.
Нету условий.
Как время? Вот там вообще времени нету.
Условий нет.
Привычки. Основное это лень.
Нет условий, привычки нету.
Мотивация, может быть.
Мотивация. Нет, так это нет, вот, важно. Мы же писали про что важно.
Желание.
Нет,
если нет желания, значит не важно.
Не важно, не понимаю как.
Не понимаю, так, нет понимания, как сделать.
Вот, а я даже хорошо. Насчет личной жизни как бы ничего не написала. Даже у меня как-то ничего.
То есть все и так нормально. Не, ну замечательно, если все нормально, так очень хорошо. Просто чудесно. Какие еще есть ответы у кого какие? Да, Сережа?
А, я просто так руку поднял.
Быть, да, стирать необходимо сделать. Угу.
Не хватает усилий над собой, чтобы сделать.
Самой дисциплины не хватает. Угу. Ну хорошо, понятно. То есть это вот некий фактор. Итак, мы говорили про два вида творения. Про то, что первый навык, он говорит о том, что вы программист. То есть реально не мы действуем, потому что времени нет, или потому что еще чего-то нет, потому что там некое оно. Оно не такое там, где-то там проблема. То есть реально всегда это наш выбор. И зачастую мы этот выбор делаем автоматически, просто не сознаем, что мы его реально выбираем, но реально это все равно наш выбор. И то есть первый навык, он говорит о том, что мы можем сделать некую паузу, да, в промежутке между стимулом и нашей реакцией на него. И то есть делать этот выбор не механически, не как всегда, а его осознанно делать. Поэтому первый навык связан с функцией души, или же функцией, нашей функцией как самосознание, как способность посмотреть на себя со стороны и то есть, действовать осознанно. Теперь второй навык связан с первым творением. То есть перед тем, как сделать что-то физически, мы это создаем в своем воображении. То есть, вернее, мы можем это сделать. Вот, то есть, пользуясь первым навыком, мы понимаем, что мы программисты, да, то есть мы можем это творить. То есть второй навык говорит о том, что начинайте помнить конечную цель. То есть если мы не построим, то есть если мы создадим какое-то видение того, чего мы хотим, то это видение оно будет нам навязано внешним обстоятельством. Поэтому то есть мы можем воспользоваться такими своими функциями, как воображение и как совесть, да, которая позволяет нам строить не просто какие-то там картины будущего, а правильные картины будущего, которые согласуются с законами Бога, с законами мира, с которыми согласуются с нашими внутренними ценностями глубокими, которые согласуются с объективными принципами мира, устройства мира. И таким образом вторая ступень в овладении собой – это должны написать программу. И сегодня мы переходим к третьему навыку, который говорит, надо что-то запустить программу. Да? Этот навык звучит как «Уделяйте главное внимание главным вещам». По-английски хорошо звучит «first things first». То есть «главное первым». Да, вот если там двумя словами сказать, то есть главное, можно сказать «главное-первым». То есть начинаем делать. И это связано с такой нашей функцией, как независимая воля. То есть мы можем силу воли, да, то есть мы берем и просто действуем. Просто берем и делаем. Как это самое, как Nike писал, just do it. Просто берешь и делаешь. Вот. То есть мы понимаем, что многое в наших руках, да, то есть не все, конечно, но по крайней мере, в рамках любой ситуации у нас есть выбор, как действовать. Второе, это мы можем подумать и понять, чего мы именно хотим, да. И третье – это взять и начать это делать. И второй и третий навыки, они связаны с такими понятиями, как лидерство и менеджмент. Мы уже об этом говорили, да? Лидерство, оно связано с видением того, куда идти, на какой забор лезть, через какие джунгли идти. И оно связано именно с функцией воображения, да, творчества, то есть это право полушарной так за деятельность. То есть лидерство – это уметь делать правильные вещи, понимать, куда мы хотим идти. А менеджмент – это следующая вещь. После того, как мы понимаем, куда мы хотим идти, уже важно знать, как туда дойти. Вот. И то есть менеджмент – это означает, или управление – это уметь делать вещи правильно. То есть это уметь делать… И сочетания, они как раз и хорошо идут. То есть если мы упускаем второй навык, то мы можем делать все очень правильно, но идти не туда. Вот. Или вообще непонятно куда. Да? Высоко, очень эффективно, очень производительно идти не туда. Вот. Толку от этого будет очень мало. Результат будет нас разочаровывать. Таким образом, сегодня мы говорим про третий навык. Это именно умение правильно управлять собой, своими ресурсами, которые у нас есть. Вот. И в частности, умение управлять временем. Соответственно, в управлении временем, да, в управлении собой, скорее это не управление временем, а управление собой. Время – это один из ресурсов. Может быть, две парадигмы. То есть одна из них парадигма срочности, другая парадигма важности. Например, представьте себе ситуацию, да, то есть звонит звонок телефонный. Вы поднимаете трубку, и очень трудно от него каким-то образом отделаться, да, то есть эти звонки, потому что они очень несрочные. Вот, например, причем бывает ситуация, когда вы разговариваете с каким-то там человеком, который важен для вас, но звонит звонок, и вы отрываетесь от этого разговора, и вы начинаете, то есть, говорить по телефону, да, или же вы, то есть так же, например, если вы приходите на прием к какому-то человеку, ну, то есть, ну, какому-то там чиновнику, еще кому-то, то вы сидите у него, и раздается звонок. Вот он от вас отрывается от личного общения, а телефон уделяет внимание. Да? Получается такая ситуация. И, то есть, зачастую мы именно живем, движимы вот этим вот, не знаю, там, побуждением срочности, да, вот срочно что-то нужно делать, то есть какая-то ситуация, которая давит на нас извне. И мы просто подчиняемся ей. А здесь изображен тест, то есть на привязанность к срочности. Соответственно, у меня просьба, эти вопросы можно не переписывать, хотя я их сейчас зачитаю просто для записи. По каждому из пунктов циферку себе подставьте и то есть проставьте, оцените себя, насколько это вам соответствует, от нуля. Где это означает никогда, до 4, это всегда. Ну и 2 будет иногда. Да? От 0 до 4. Давайте. Занимаемся самотестированием. А я пока прочитаю записи. Я выдаю наилучшие результаты, когда нахожусь под прессингом. 2. Я часто обвиняю спешку и прессинг со стороны внешних вещей за то, что не получается побыть наедине с собой. 3. Я часто раздражаюсь на медлительность людей и вещей вокруг меня. Я терпеть не могу ждать или стоять в очереди. 4. Если я беру отгул с работы, я чувствую себя виноватым. 5. Похоже, я всегда ношусь от одного места к другому или между событиями. 6. Я часто замечаю за собой, что для того, чтобы закончить свой проект, я отталкиваю людей, мешающих мне. 7. Если я не имею связи с работой, я начинаю беспокоиться. 8. Когда я делаю что-то, мой ум часто думает о какой-то другой деятельности. 9. Я проявляю свои лучшие стороны в кризисных ситуациях. 10. Решение очередного кризиса приносит мне большее удовлетворение, чем стабильное продвижение к долгосрочным результатам. 11. Я часто обмениваю время, которое я хотел провести с важными для меня людьми, на решение кризиса. 12. Я считаю, что люди естественным образом все поймут, если не придется разочаровать их и оставить что-то на самотек для того, чтобы справиться с кризисом. 13. Для того, чтобы день принес мне ощущение смысла, мне нужно решить какую-нибудь кризисную ситуацию. 14. Я часто ем, не отрываясь от работы. 15. Я все время думаю, когда-нибудь я все-таки смогу сделать то, что я на самом деле хочу, чем я на самом деле хочу заняться. И 16. Большое количество пометок сделано в моем ежедневнике, дает мне ощущение, что день прожит не зря. Считать. Калькулятор справитесь.
А дробные можно там, прям 2,5, 3,5.
Чего?
Ну дробные можно, 2,5, 3,5.
Как называются эти самые число пи, как эти дроби называются, которые я уже забыл всю математику, которые, в общем, короче, там.
7/8.
В любой системе измерения, в двоичной, троичной, как хотите. Вам потом считать сложнее будет.
Зато результат точнее.
Посчитали?
Да.
Так, кто не закончил еще? Поднимите руки. Давайте, давайте.
Вам как можно меньше, чтобы... Чтобы выглядеть красиво.
То есть это для это если вы будете практиковать третью привычку, то ее будет как можно меньше. Конечно, надо. Надо. Посчитали?
Да.
Так, давайте, у кого от 0 до 25 включительно? Так, это называется слабая привязанность к срочному. У кого от 26 до 45? Так, это называется сильная привязанность к срочному. У кого 46 и выше? О, молодцы, потому что это называется пристрастие. Окей, то есть сильно зашкаливающая привязанность, или даже зависимость. Для любопытства, выписка из определения пристрастия или же зависимости, да, то есть это применимо к любой деятельности, к алкогольной зависимости, там, когда угодно, то есть, да, и в частности, зачастую у людей, то есть, которые перегружены какими-то делами, бывает пристрастие, да, к срочности, к срочным делам. И симптомы их, они вот такие. Это, то есть, симптомы пристрастия какой-либо деятельности. Она дает предсказуемые надежные ощущения. Да? Вот я что-то сделал, потушил какой-то пожар, и я чувствую себя человеком. Или там, то есть тяпнул рюмочку, или все хорошо, или еще чем-то там позанимался. Второе, она становится центром и поглощает все внимание. Это вот пристрастие. Да? Третье. Временно ослабляет боль и другие негативные ощущения. Четвертое. Дает искусственное чувство собственной значимости, власти, контроля, безопасности, интимности и свершения. Пятое. Усиливает проблемы и ощущения, от которых должна была бы избавить. И последнее. Это ухудшает функционирование и приводит к разрушению взаимоотношений. То есть любые пристрастия, да, это для тех, кто знает Бхагавад-гиту и про три гуна материальной природы, это как раз... то, что называется стихии страсти, которые вначале подобны нектару, как кажется, а потом в конце становятся подобны яду. Вот, поэтому бывают две парадигмы, да, то есть одна парадигма это срочности, когда мы действуем, то есть побуждаемые вот этим прессингом срочным, да, то, что срочно, то, что висит над головой. И другая вещь, когда мы действуем, делаем в первую очередь то, что на самом деле важно. И это важно, оно связано с нашими внутренними ценностями, с какими-то глубинными принципами, в соответствии с которыми мы живем. Комментарии какие-нибудь есть по этому поводу?
Можно вопрос?
Да.
А вот это вот чувство собственной значимости, власти, контроля и всего, оно всегда искусственное? Или вот что это означает искусственное?
Искусственное – это означает, что оно зависит от внешних вещей. То есть оно исходит не изнутри, не из сердца, не из принципов, да, не из того, чем мы на самом деле являемся, а из того, что мы, то есть там... например, да, то есть там, ну, грубо говоря, там тебя потребуешь в компании. Вот ты там чувствуешь себя, то есть какие-то комплексы уходят, еще что-то такое, да, есть. Тут какие-то такие вот вещи. Вот. То есть искусственное чувство, неестественное, которое пресекает из наших внутренних каких-то вот, ну, качеств реальных, да, вот наших, а именно искусственное.
А как связывается вот эта слабая привязанность к срочности с тем, что все откладывается на потом? Мы уже дотягиваемся?
Да, доберемся, да. То есть мы сейчас будем рассматривать 4 квадрата. Да, и там есть еще один вот такой, когда нет привязанности к срочному, но и к важному тоже привязанности нету. Это как раз и есть лень и так далее. Это могуся.
А интересно, вот насчет привязанности, которая, например, естественна, но почему-то как бы имеет какой-то отрицательный самокрас, либо кто-то сказал, что это плохо, либо там вызывает какое-то осуждение. Ну, такое бывает. Даже порой в некоторых ситуациях быть самим собой очень сложно, потому что это не нравится кому-то. Ну, это что, это тоже пристрастие или что это?
Мы должны понимать, что мы всегда делаем осознанный выбор. Да? То есть мы можем, для нас может быть практичным подстроиться под ситуацию, но мы осознанно это делаем. Я понимаю, что я делаю. То есть я понимаю, что это, ну, для меня наилучший выбор из всего того, что нужно. Потому что если я по нему не подстроюсь, мне там по морде, грубо говоря, я не хочу получить по морде, я лучше перетерплю что-нибудь другое. Ну, то есть. Но то есть мы просто должны понимать, что мы делаем. И тогда будет нормально. Двигаемся дальше. Окей. Распространенная и важная такая модель, которая называется матрица управления временем, или же модель 4 квадрантов, где все дела, которые мы делаем, подразделяются на категории срочные и несрочные, и затем важные и неважные. Вот получается такая таблица, который разбивается на 4 квадранта. Первый квадрант связан с делами важными. Причем, вот заметьте, сам по себе очень важно для себя, когда мы расставляем приоритеты, смотреть, с чего мы начинаем. То есть, с чего мы начинаем, с важности или срочности. Понятно? То есть, если мы начинаем с важности, то тогда первым будет у нас вот этот квадрат, важный и срочный. Затем дальше будет важный и несрочный.
А?
Нужно с важных.
Да, срочные,
потому что... Потому что срочные, да. То есть, вот смотрите, последовательность. То есть, если мы идем с парадигмой важности, то тогда у нас последовательность получается. Сперва важные и срочные, затем важные и несрочные, затем неважные и срочные, затем неважные и несрочные. А если мы идем по парадигме срочности, то опять-таки, ну, первый квадрат никуда не денешься, кризис-менеджмент. Но затем... Второе, на что нам находится время, это на дела срочные, но не важные. А вот оно там все написано. То есть это когда мы. То есть, когда мы делаем. То есть, а в третью очередь идут дела важные, но не срочные, да, это то, что можно отложить на потом. Какие-то планирования, наведение порядка, да, то есть, что там, то есть развитие взаимоотношений. Вот все это. Эти дела очень важные. Но до них может никогда не доходить время. Итак, я тогда зачитаю опять-таки для записи, что у нас в этих квадратах стоит. Первый квадрат это квадрат важного и срочного, куда попадают дела, которые нельзя не делать. Это какие-то критические ситуации, это неотложные проблемы, это проекты с какими-то горящими сроками исполнения. Приведите примеры, пожалуйста, сами. Что относится к категории важных и срочных дел? Ну, конкретно. А?
Я вот вчера мне нужно было заплатить за телефон последний день, а иначе телефон
подходит. Да, иначе телефон отключит. Да, замечательно, ничего, что говорить. Кто-то заболел, да, надо срочно лечить. Да. Что еще будет?
Обменять надо паспорт,
или обменять надо паспорт. Ну да, может быть. Так. Зачастую это бывает как раз дело важное, но не срочное. Да?
Поменять запчасть машины, пока она не развалилась совсем.
Поменять запчасть это скорее тоже из второго квадрата. Да? То есть если она уже развалилась, это будет важное и срочное. А если она еще не развалилась, то это важное, но...
Нет, она еще не развалилась, но такое бывает. Тянешь, ездишь, а потом вот из-за этого бабах и все. Если бы вовремя поменял, то ничего бы не было. То есть вот буквально вот сейчас это нужно сделать, иначе...
Да, когда есть понимание, что иначе будет копиться.
Нет, да. Когда есть как раз понимание.
А можно вопрос?
Да.
А можно как-то добиться того, чтобы вообще не было никогда срочного дела? То есть, чтобы все дела были, но чтобы не было такого вообще...
Чтобы не было дел.
Нет.
Не было ни важных, ни срочных.
Не было такой категории срочных дел. То есть, чтобы все дела успевать решать, ну, как бы, то есть, в какой-то такой схеме, чтобы они... Ну, как в каком текущем порядке решались, но вот без
срочности. Похоже, что нереалистично. Просто по той причине, что мы ограничены, мы не Господь Бог, который может все предвидеть и все предугадать. Поэтому что-то будет сваливаться на голову все равно. Но по мере того, как мы наращиваем свои ресурсы и средства, да, вот разница между результатами, ресурсами и средствами, по мере того, как мы работаем в этом втором квадрате, когда мы нарабатываем свой внутренний ресурс, в частности, то есть какие-нибудь там вот, да, способности телевидения, телепатии, еще способности предвидеть, это тоже вещи, без которых можно пережить. Но вот если мы как-то вот свои горизонты расширяем, то мы сможем предвидеть больше, и мы будем уменьшать вот этот вот первый квадрат. Да, первый квадрат, ну а третий квадрат, мы сейчас до него доберемся, это вещи вообще, которые поддаются неким сознательным усилиям. То есть без важных и срочных дел, без них никуда не деться. Да, это что-то, это ситуация, требующая острого хирургического вмешательства, иначе будет поздно, все, иначе все, труба, все развалится. А теперь второй квадрат, это тот квадрат, до которого как раз зачастую руки не доходят. Это всевозможные профилактические действия. Поддержание РСИ. РСИ – это ресурсы и средства. Дальше. Создание связей, вклады во взаимоотношения, поиск новых возможностей, планирование, восстановление сил. Это все те вещи, которые не обязательно делать сейчас. Что сюда входит? Приведите пример какие-нибудь. Пожалуйста.
Ежемесячная отчетность.
Обучение.
Да. Обучение. Так.
Стратегическое планирование.
Стратегическое планирование, да, планы.
Какое-нибудь общение, вот, например, как ходить по интересам там, ну, чтобы поддерживать вот отношения как раз. Mm-hmm. Ну вот, например, у меня такая в форуме сидеть, вот, мне там, я как программист, хорошо бы в форуме там сидеть с людьми и общаться, чтобы потом там с ними отношения завязывать и как-то. Обращаться потом
к ним. Окей. Так. Что еще?
Исследование каких-то других рынков.
Исследование других
рынков.
Поддержание здоровья.
Поддержание здорового чего?
Здоровья.
Здоровье, да. Хорошо, замечательно. Третий квадрат сюда входит дела неважные, но срочные. То, что висит над головой. Это какие-то отвлечения, на что-то отвлекают, кто-то нас там сидишь, постоянно заходит один, другой, третий, какими-то звонками, вот, кто-то звонит с какими-то предложениями, да, например, ну вот реально, сегодня ситуация, то есть, в принципе, вот, делать кто-то так по горло и брать себе какие-то новые проекты начинать, ну, там, с этим бы справиться, это бы врубить все. Тем не менее, там, я хорошо сделал переадресацию на своего секретаря, она ко мне приходит и говорит, что вот позвонил там, кто-то позвонил, некий Кирилл, у которого есть какие-то предложения, вот, что-то очень важное, я бы не мыть денег хочет, скорее всего, как всегда. Вот, то есть обычно все предложения именно такие, дайте денег, которые сводятся к этому. Но он говорит, не знаю, он говорит, что там что-то очень важное, очень ценное. И первое желание, что взять там, позвонить ему. Но с другой стороны, посмотреть, не нужно ничего. Даже там ни денег, вообще ничего не нужно. И так всего хватает. Если просто вырулить и сделать все по-хорошему, то, что есть, а это нужно доделать, то и хорошо. То есть не нужна эта жадность, не нужно еще больше. Поэтому вот эти вот ситуации, да, когда отвлекают, да, и ну там, хорошо, не отвлекся. Очень часто бывает, что отвлекают какие-то вещи, то есть на какие-то мелочи. Какие-то телефонные звонки, какие-то письма, какие-то заседания, какие-то предстоящие неотложные дела, следование общепринятым стереотипам, потому что так вот все так делают. Это все дела неважные, но срочные. Есть некий прессинг внешний, да, который нас побуждает это делать. А, пример какие-то? Ну, если понятно, какие примеры приведите тогда.
Собрание, на которое надо ходить.
Собрание, на которое надо ходить, ага.
У меня такой вопрос, а если это неважное срочное дело от человека, то есть поступает от внешнего человека, который, в общем-то, тебе дорог и который важен, ты не можешь ему делить ему время, хотя ты понимаешь, что это не срочно абсолютно. Вернее, это не срочно, но не важно вообще. Вот, и по идее, ну, это нужно сокращать, конечно, такое количество дел, но вот есть такие вот люди.
Это опять вопрос внутренних приоритетов, да? Здесь важно, на самом деле, конечно, уметь говорить «нет», но те же умение говорить «нет», оно тоже некое целое искусство, как тоже Стивен Кови рассказывает, что он был, то есть, каким-то там руководил кинонаправлением в какой-то крупной фирме, и возникла потребность что-то сделать, то есть какое-то задание появилось. И он думал, кому его получить. Ну, естественным образом, то есть он стал просматривать, кого можно было просить его сделать это задание. И он, то есть, подошел к одному из сотрудников, который был очень эффективен, который действительно все делал, и сказал, что не могли бы взять на себя еще вот такую задачу. Он сказал, Стивен, я вообще с удовольствием это сделаю. Ты знаешь, что действительно. Я только попрошу, мог бы уделить там пару минуточек, я тебе одну вещь хочу показать. Он говорит, что он показал ему, то есть некий план, да, потому что вот есть 12 проектов, которые я сейчас веду, и я на себя, конечно, с удовольствием могу взять еще один 13-й, только, то есть ты, пожалуйста, мне подскажи, за счет какого из этих? Вот. И тогда Стивен подумал, что да, то есть я понял, что этот человек действительно просто загружен. И поскольку он знал, что задача, которую он хотел получить, была не срочной, да, важной, то есть не срочной, но он поручил ее кому-то другому. Поэтому тоже целое искусство, как отказать. Вот. Ну, опять это вопрос мудрости, да, потому что нам, с одной стороны, ценные взаимоотношения, с другой стороны, то есть если мы будем сделаем перекос в сторону одних взаимоотношений, построить другие, это тоже плохо. Поэтому здесь мы сегодня будем говорить как раз про механизм приоритизации своих дел, который основан именно на взаимоотношениях. Ценная штука. И четвертый квадрат. Четвертый квадрат, он связан с делами, которые являются не важными и не срочными. Да? Приведите сами пример. Телевизор смотреть, еще чего. А? В интернете висеть. Да. Не, ну действительно, просто как парился в него, и как это самое, как под гипнозом. Просто не оторваться.
Сейчас люди говорят, телевизор это плохо, а сами сидеть в интернете.
Да. Окей. То есть, ну да, хорошо. Какие-то вопросы по этой матрице есть? Mm-hmm. Да.
Вот по третьему квадранту. Mm-hmm. Они взяли, отказывая кому-то в целях, ну как своей эффективности, упустить что-то другое. Ну то есть, может быть, этому человеку важна была помощь или что-то такое. Ну, просто такой этический, что ли.
Мы в любом случае, мы даже если проактивно, мы должны всегда понимать, что мы делаем. То есть мы должны понимать, что мы делаем осознанный выбор, и понимать, что мы принимать те последствия, которые за этим последуют. Потому что, ну, например, ситуация со взаимоотношениями, понимаете, что может быть? То есть вы можете, то есть ради другого человека делать то, что, скажем, противоречит вашим внутренним каким-то ценностям, принципам, но если вы будете долго это делать, ваши отношения не будут улучшаться, потому что вы будете раздраженно, и, то есть, хотя вы будете делать то, что он хочет, но реально, то есть кумулятивный эффект это будет негативный, потому что отношения будут рушиться. Поэтому надо всегда понимать, что делаешь. Ну, то есть вот эта вот пауза, да, между стимулом и реакцией. В этой паузе очень важно подумать и понять, какие будут последствия у тех или иных того или иного выбора, который мы сделаем. Это вот именно есть наука, да, или искусство баланса, или же мудрость. То есть счастье, да, мы как раз на занятиях по логике это изучаем. Счастье, вот обычное такое, ну, скажем, бытовое счастье, да, ну, как, ну, в общепринятом смысле, оно полосовое. То есть слишком много уже будет несчастья, и слишком мало тоже будет несчастья. Поэтому вот это скорее даже несчастье, некое такое чувство здоровья, да, здоровая ситуация. Ну, как будто она. Поэтому это некая полоса. И нужно быть мудрым человеком, чтобы чувствовать грань, да, где мы выходим за рамки полосы здоровья, вот, в левую или же в правую сторону, чтобы не оставаться. Некого однозначного, шаблонного, запрограммированного решения нет, не бывает.
Мы же, я так понимаю, что мы будем учиться этому, мы же сейчас из зависимости в независимость переходим,
да.
А потом мы как раз будем учиться вот этому, да?
Затем мы будем, да, то есть когда мы овладеем своими вот этими внутренними свойствами, мы будем, то есть функциями, мы будем учиться пользоваться ими для того, чтобы строить отношения, перейдем в сферу косвенного влияния. Давайте посмотрим на результаты того, если мы пребываем в квадрате 1 большую часть времени. Это приводит к стрессу, к выгоранию, к кризис-менеджменту, к тушению пожара и д. и т.п. Долго так жить невозможно.
А вы это все пришлете потом, да?
Я презентацию вышлю, да, конечно. Так, теперь сами спрогнозируйте, что происходит, если мы будем, что будет происходить, если мы будем проводить большую часть времени в третьем квадрате, в неважном, на срочном. Что будет происходить? Разочарование.
Недовольство своей жизни.
Недовольство своей жизни, положение. Что еще будет?
Неэффективность в каком-то своем.
Неэффективность в выбранном направлении, депрессия. Приведет к первому квадрату, в конце концов, да, потому что важные дела будут откладываться потом.
Ощущение такое, что много суетишься, а толку нет никакого.
Ощущение, что много суетишься, а толку нет никакого. Имитация бурной деятельности, да? Концентрация на краткосрочном, кризис-менеджмент, репутация хамелеона, может быть, бессмысленность планов и целей, лишение себя жертвы, не владеющей собой, и ослабление или разрыв взаимоотношений. Хорошо. К чему будет приводить, каким результатом, если мы будем сосредотачивать большую часть времени на четвертом квадрате, Маша? Ну, вы же это самое, эту тему поднимали. Четвертый, да, это не важно и не срочно. То есть, когда вы говорили, что вот они не срочные.
Тогда уж точно в срочные.
Тогда точно, да. Какой-то у нас все появился в срочные.
Деградация.
Деградация. Так, что вы говорили, Маша?
Я спрашивала, а то, что все на последний момент.
Да, то есть если мы занимаемся, то есть сидим в четвертом квадрате, да, то это означает полная безответственность, вот, увольнение с работы, скорее всего, через какое-то время, и зависимость в основных вопросах от других лиц или организаций. Ну, что-то какие-то следствия этого.
А вы не слышали о такой книге, была в противоположность Стивена Ковина написана, какой-то тоже дядечка умный, как оставаться крысой на работе, типа в таком плане, но вот тут у меня просто друг один рассказал, а вот прям там вот эти принципы взяты, и они просто вот назад вывернуты, и там тоже дядя успешный, какой-то там ведущий менеджер какой-то суперведущей компании, то есть он все просто извратил и подал этот материал таким образом, что на самом деле можно вот жить все наоборот и добиваться успеха. Но там идея такая, как быть крысой. Там, типа, вот как выжить в неблагоприятной для тебя обстановке, как бы, чтобы тебя не уволили и так далее.
Понятно. Крысы, они долго не живут.
Серьезно?
Да. То есть вещь о том, что мы говорим про... Есть краткосрочные какие-то результаты, есть долгосрочные. И понятно, можно обманывать, можно жить в соответствии с какими-то там принципами. То есть главное, главное достигнуть своей цели, неважно как, вот, но просто ненадолго. То есть если смотреть на более близкие перспективы, это приходит к негативным последствиям, потому что нарушаем принципы, нарушаем естественные законы, мы живем противоречие естественным законам, по которым мир устроен. Поэтому так жить, так-то жить тоже можно, ну, какое-то время.
Ну, то есть это те люди, которых говорят проходимцы. То есть там, здесь где-то выбрал, в другое место пошел, там все выбрал. Ну, то есть так.
Потребители. Да. Так, и к чему будет приводить, если мы будем проводить значительную часть времени во втором квадрате? Все окей, что ли будет
происходить?
Первого квадрата будет меньше, да.
Это будет как бы качественный.
Жизнь будет размеренной, качественной будет жизнь. Что еще будет?
Время будет больше
свободно. Время будет больше свободно. По-моему, хозяйство будет.
А мы будем балансировать между вторым и третьим. Да? То есть звонки-то они не важны, они это все равно все будет.
До какой-то степени будет. Но мы можем, опять пользуясь своими внутренними ресурсами, да, свободы выбора. Вот этой свободы выбора мы можем выбрать. И то есть мы можем выбрать, чтобы увеличить больше, чтобы было второго квадрата. Конечно, от третьего тоже не. От четвертого можно избавиться, ну почти. Да, то есть сюда может какой-то там отдых входить непонятный, там, ну, там какое-то количество четвертого тоже может быть. Вот небольшое. Вот третьего, да, это вещи, которые будут сыпаться на голову, но в каждый момент мы можем все-таки принимать решения. И жить во втором квадрате означает быть человеком принципу. И в общем и целом, хоть окружающие могут быть, скажем, внешне или поначалу недовольны тем, что мы не живем так, как им хочется, но внутреннее все равно уважение к вам, как к человеку принципов, оно будет.
А почему мы не живем? Это же, в принципе, самое такое оптимальное.
Ну, а у меня вопрос, вот каждому индивидуально, почему вы лично не живете? Или же, я не знаю, может, живете?
Ну,
привычки, окей. Кто еще почему не живет?
Лень,
да.
Креатив.
Да, все то, про что вы говорите.
Неинтересно
жить там. Угу. Привязанности, пристрастия какие-то, изучающие с другими.
Просто это достаточно серьезный будет сдвиг от зоны комфорта. Очень серьезно, то есть жизнь там полностью должна полностью меняться.
Очень хорошо вы эту тему затронули. Да, очень часто рисуют картинку. Есть зона комфорта и есть зона смелости. Да, это что-то, где мы выходим за счет, то есть из этой самой зоны комфорта. Конечно, сразу из нее выйти и сделать большой шаг может быть сложно. Но опять-таки, из практики вашего личности все возможно. То, о чем мы тут и говорим, что надо делать маленькие шажочки, и каждый шаг, когда мы выходим, не надо делать слишком сильные зоны комфорта выходить, потому что, ну, может быть, мы можем получить негативный опыт, да, и нам потом не захочется. То есть там просто сорвемся, разочаруемся, не получилось, и руки опустятся. Но делать последовательные небольшие маленькие шаги, когда мы чуть-чуть выходим из зоны комфорта, и регулярно расширять этот То есть, да, то есть свою зону комфорта, то есть, чтобы туда побольше ходило. Это как раз то, что и нужно делать. Это практика. С практиками это делаем. Вот результаты второго квадрата. Это видение, чувство баланса, дисциплинированность, самоконтроль и малое количество кризисных ситуаций. Так, вопросы какие-то есть?
А вот бывает такое, что во втором квадрате настолько там человек там прогрессировал, что, например, вся его зона влияния это составляет, покрывает его зону забот?
Наверное, да. Да, такое бывает. То есть, как я скажу, да, какие-то великие святые конкретной ситуации. Когда мы полностью живем в полной гармонии, то есть когда мы полностью адекватны всей ситуации, полностью вообще, на 100%. Да, конечно. Как раз мы, по-моему, на прошлое воскресенье, когда мы говорили про Будхи-йогу, на мудрости тысячелетия, как раз мы говорили про такое состояние, когда мы живем в полной самостройке с окружающей реальностью. То есть мы полностью реализуем свой потенциал на 100%. Весь какой можем.
А можно еще вопрос?
Да.
Вот вообще такое ощущение, в принципе, все, вот и все эти квадраты, так или иначе, они, ну, как-то связаны с какими-то запарочками. То есть, либо ты себя помещаешь вот в этот вот третий, вот в этот второй квадрат, но все равно он тебе нужен, потому что нужен для чего-то там, да? А вот это для чего-то там, в принципе, по большому счету, тоже является запарочкой. А вот если тебе, скажем так, ну, русским языком все пофигу, или ты не привязан к результату, и к жизни относишься как к некой такой игре, которая, ну вот, течет и течет, есть как есть, и ко всему относишься именно интуитивно, вот, например, тебе поступил какой-то звонок, ты на него ответил. Почему? Потому что тебе придется все равно потом перезвонить, люди будут недовольны, если ты не перезвонишь, тебе потом придется в будущем на это отвлечься. Если ты неважные и несрочные дела упустишь, то потом они действительно обратятся в какую-то гору и как бы придется ее разгребать. Ну, то есть тут как-то интуитивно жить можно или все обязательно надо просчитывать, высчитывать. Я просто себя один раз поймал на мысли, что я строю планы, и это у меня занимает столько времени, что лучше их не строить нифига.
Важен фактор осознанности, нужно понимать, что мы делаем. То, что тут есть ступеньки обучения, да, и можно по-разному даже учиться. То есть мы говорим, что сперва есть неосознанная некомпетентность, потом осознанная некомпетентность, потом осознанная компетентность, и затем неосознанная компетентность. Поэтому, скажем, вот эти вот инструменты планирования, про которые мы сейчас говорим, если мы ими не владеем, то имеет смысл ими овладевать, уделять им некое время, делать это даже не просто в уме, да, когда мы проговариваем все для себя, но делать это в письменной форме. Я ловлю себя за тем, что по прошествии одного количества лет, то есть вот та технология планирования, которая здесь, я ее делаю и так просто. Я ее делаю, то есть я так же естественно живу. Мне не нужно пользоваться особенно ежедневником, я просто так и живу. То есть, да, я это делаю неосознанно, интуитивно. Но то есть в каждый момент времени я чувство того, что я понимаю, что я делаю, оно может прийти. Да? То есть я в любом момент себе могу отловить. Что я понимаю, что я делаю, что здесь есть мой выбор. Я делаю так, потому что это мой выбор.
Но вы к этому выбору пришли как-то сознательно участь этому, или вы постепенно да, развиваясь?
Сознательно участь, вот, ну вот, я реально пользовался всеми этими всеми навыками, то есть я реально, вот, как я рассказывал, просто овладевал, чисто вот учился планировать, учился какие-то эти вещи делать, обучал других. И то есть уже давно это просто некое. Это просто естественные привычки для меня.
А как вы считаете, ну, вот как человек, который ведет сразу много дел и, в принципе, и занимается духовной практикой, если полностью на интуиции, если полностью вот как бы на предание прокатить, если полностью на вот этом своем пофигизме и полностью на своей карме, на благочестии, ну то есть не делая никаких сознательных усилий, но будучи при этом порядочным человеком и стремящимся удовлетворить окружающих, возможно ли жить, ну как бы ничего не планируя и добиваться при этом результата, как вы считаете?
Если у нас есть соответствующая карма, да, то есть что означает карма? Это означает, что мы какие-то вещи делаем более-менее автоматически. Если у нас есть карма на планирование автоматически, то она есть. Тот, у кого есть карма, он и делает. Он делает правильные вещи, правильно, потому что у него в подсознании вот эти вот правильные, ну, какие-то эффективные комплексы, они там сидят, они незримо управляют. Это и есть хорошая карма. Поэтому, у кого есть хорошая карма, может это все и так делать. Есть, например, да, мы будем изучать способы построения отношений. Есть люди, которые, им ничего не надо учиться, они просто, вот с ними общаешься, и, ну, вот, просто, естественно, да, вот если те, кто знают в храме Динамо Вишнурата, вот, главный пуджари, ну, человек, который просто, вот кто с ним не общаешься, все просто, просто чудесный человек, просто вот он действительно может, ну, то есть он тебя понимает, выслушивает, и он никогда этому не учился. Вот просто вот у него вот карма такая. Это, вернее, он этому, наверное, учился, да, но где-то в прошлой жизни, скорее всего. Поэтому здесь мы говорим про то, чтобы расширить свои возможности, расширить круг своего влияния. Поэтому те, у кого это, естественно, не получается, то мы учимся, да, пользуясь своими функциями самосознания, воображения, творчества, свободы воли, мы учимся этим делать.
Можно еще один вопрос? Да. Даже вот, ну, доктор Трусунов часто рассказывал про карму и то, что вот если вам что-то положено в этой жизни, или там Патит Павлов тоже, Вячеслав Олегович Розов, говорит, если вам положено, вы это обретете, но если не положено, вы это не возьмете. И вот опять возвращаясь уже с такой парадигмы к предыдущему вопросу, то есть ничего не делая, если тебе это положено, ты это достигнешь или все равно придется усилия прикладывать?
А то, о чем мы здесь говорим, с чего мы начинали с самого начала, то, что мы не есть наш карма. Поясняю, карма не железная, карма резиновая. И зачастую очень важен факт осознанности того, что происходит. Зачастую вот эти вот внутренние какие-то комплексы интенсивности будут очень сильными, и поэтому неэффективно пытаться их куда-нибудь как-то развивать, их проще приспособить или там терпеть и жить с ними. Но в любом случае, то есть мы, да, как, например, вот, может быть какая-то внешняя ситуация. Мы можем быть там, сидеть в тюрьме, оказаться, еще что-то, какие-то вещи. То есть мы можем попасть в какое-то там неприятное окружение, с которого мы физически не можем выбраться. То есть мы можем просто осознать свое положение, сделать какой-то вывод, что мы в этой ситуации собираемся делать. Точно так же эти условия или же ограничения могут внутренние. У нас внутри могут быть какие-то комплексы, какие-то да, очень сильные комплексы. Опять-таки мы можем осознать свое положение и сделать выбор, что делать в такой ситуации. Поэтому, то есть, что положено, что не положено, это, то есть, да, бывают ситуации, где процесс изменений уже необратимый, и оно, ну, последствия уже практически наступили, ты с ними еще уже не поделаешь. То есть, это называется как-то проросшая карма, которая уже дала свои плоды. Вот, там почку отрезали, или же отрезал там через две недели, потому что все уже никуда не деться. Или еще какие-то такие бывают ситуации, да, то есть, которые уже необратимые. Ну, эти плоды уже пришли. Но и в этой ситуации, в любой ситуации, у нас есть выбор. Мы можем думать, то есть, что делать дальше.
А можно последнее, ну просто вы на нее долго не отвечаете, только да или нет. Вот конкретно цитата, как Патит Павловна. Вы родились, вам на счету выписан уже определенный счет. Вне зависимости от того, будете вы делать что-то, вы его получите. И вне зависимости от того, чтобы вы не были, вы этот счет не превысите. Это правда или нет?
Я знаю классическую историю, которая рассказывается, я не буду сейчас ее вспоминать, тем более, что я что-то уже до конца детали не помню. Когда кто-то там, два человека, они пошли к какому-то великому святому, который видит будущее, и один из них, то есть, сказал, что ты будешь жить хорошей, счастливой жизнью, долгой, а другой сказал, что ты умрешь через там, тебе суждено, там, посмотрел там по руке. Вот. И, соответственно, они стали дальше жить. И тот, кто наслаждался жизнью, ну, то есть, собственно говоря, наслаждался жизнью, беззаботно жил. А тот, кто, кому знает, что он умрет, стал действительно очень осознанно. Он стал действительно изменил свою жизнь, то есть он практически стал святым. И когда пришло время, ему подошло время, что он тогда должен был умереть, Что-то произошло, но оно произошло, то есть что-то его ранило, то есть какая-то была такая ситуация. И он, потом они пришли к этому святому и спросили, а как вот, чего же такое, ну что же, что на самом деле, оно, конечно, сужено, но вы вашими поступками, вы опять-таки изменили, да, а тот человек, он все потерял, реально. То есть, хотя ему было прописано, что там счастье и достаток, и роскошь, все, но поскольку он обращался со всем этим неправильно как-то, то есть он лишился всего практически. И они пришли, значит, так сказать, к этому святому, как же так, он сказал, что ну, вот так оно и есть. То есть реально наука кармы, она такая, то, что есть, конечно, один пласт, который мы тащили с прошлой жизни. Вот. И, во-первых, не то, чтобы с ним ничего уже произойти не может, он тоже может меняться, да, может угасать потихонечку со временем. А во-вторых, по жизни мы к этому пласту, делая осознанные или же неосознанные какие-то, принимая решения, яркие какие-то, да, мы добавляем другие цепочки, новые пласты кармы, то есть инициируем новые какие-то вот эти причинно-следственные цепочки. И поэтому, то есть реальный результат, кумулятивный результат, эффект, он будет зависеть и от наших поступков в этой жизни, от тех решений, которые мы принимаем в нашей жизни. И даже с прошлой кармой, да, я сейчас перечитываю Бхактира Самита Синху, где говорится, что вот если мы ведем там святой образ жизни, да, то даже проросшая карма, даже те вещи, которые вот уже проявлены грубо и физически, даже они меняются. Нет. Но не за просто так. То есть для этого нужно что-то делать. Все эти утверждения, они, как правило, верные. Потому что, как правило, люди живут реактивно. Как правило, люди живут, как живется. И поэтому, скажем так, на бытовом плане, да, вот если статистически общаться с большим количеством людей, то эти утверждения будут практически верны, они теоретически не точны. Но в большинстве ситуаций они будут оказываться верными. Как теория Фрейда работает, да, но она же абсолютно реактивная. Но она зачастую работает, как правило, работает, потому что люди, как правило, и живут реактивно. Поэтому, то есть, противоречия нет особо. Движемся дальше. К сожалению, как правило, все эти семинары по семинавокам приходятся на зимнее время суток, на зимнее время года. Поэтому демонстрации провести не удается. Да, я помню, как, то есть, когда я в Ташкенте проводил семинар, там зимой было тепло, поэтому можно было сходить на речку и набрать этих камней. Вот. То есть демонстрация, она выглядит так. Ставится банка, да, и значит, рядом... То есть кладутся такие большие булыжники, там несколько камней, потом, значит, галька поменьше и песок. И предлагается, то есть ты вызываешь человека и предлагаешь ему, значит, вот как ты выглядишь, то есть заполнить эту банку. Вот, в определенной последовательности. То есть сперва он насыпает там песок, потом еще какие-то камни. И потом, когда доходит до больших булыжников, они торчат, они туда не влезают. Но если делать это в другой последовательности, сперва положить эти большие булыжники, потом положить камешки помельче, там потрясти, они туда просыпятся эти расстояния, и затем сверху досыпать песка, а потом сверху еще можно еще и воды налить, оказывается.
Потом еще газы растворить.
Да, еще потом газы растворить в этой воде, то тогда туда влезет гораздо больше. Поэтому в этом и идея, в том, чтобы начинать с того, что главное. Все остальное, что не очень главное, но потом туда потом поместится. Но если мы сперва насыпем всякой мелочи, то самое главное, потом туда может и не влезть. А сутки всего 24 часа.
А как определять, что главное?
Мы можем это сделать с помощью какой функции души?
Самосознание.
Нет. Самосознание и совесть. Совесть или осознанность, да.
Это понятно, но такое повседневной жизни, сложно понять, что тебе пошли пойти в библиотеку, сделать курсовую или сделать работу.
Если все это относится к одному уровню приоритета, нужно монетку бросить. Если без разницы, то какая разница? Сейчас мы как раз будем вот учиться, да, механизмам планирования или же, то есть, приоритизации в соответствии с принципами, в соответствии с какими-то внутренними вещами. Это как раз то, чем мы сегодня будем заниматься. Итак, вот это вот некая иллюстрация принципа главной первой. Вопрос есть? Идемте дальше.
А можно небольшое уточнение? Угу. Я правильно понял вот эту всю историю, которую вы рассказывали с кармой? Вот если у человека это как две кальки, которые необходимо совместить. Вот у него карма, да, и правила жизни, или там правила Бога, или там Вселенной, которые на это накладываются. Если все шаблон верный, то все совпадает, и ты обретаешь то, что тебе положено. А если есть перекосы, то есть ты нарушаешь принципы, или там живешь вот, там, ну, грубо говоря, налево и направо, разбрасываешься, нарушаешь эти принципы, то это совпадает как-то криво, и ты получаешь меньше. Как вот тот человек, который все потерял, там можно получить наследство, его профукать, а можно получить наследство, его приумножить, смотря как, вот если есть вот это бережное отношение или нет. То есть вот должны как бы вот эти законы Вселенной как бы на твою карму наложиться, тогда все будет. А если что-то где-то ты неправильно ложишь, то тогда этого и не будет. Это можно вот на бытовом уровне понимания так понять или нет?
Не знаю. Мне больше нравится та модель, та иллюстрация, которую я привожу, про новые слои кармы, новые причины следственной цепочки, которые мы запускаем. Если они правильные, они приводят к эффективным результатам, а в результате будет некий кумулятивный эффект вот по этим разным цепочкам, которые какая-то тянется с прошлой жизни, какие-то мы понасоздавали здесь в этой жизни уже. То есть и будет некий...
Вы скорее говорите о какой-то истории эволюции. Там противоположное – это деградация. А если просто... А я говорю о результате стабильности, что можно прожить жизнь, как бы ни в плюс, ни в минус уйти, вот реактивно если жить. Или как?
Я не очень понимаю, к чему все это.
Давайте интересно разобраться. Ну, вот насколько... Ну, ладно.
Я просто не понял вопроса.
Хорошо.
Мне трудно ответить. Так. Еще одна из вещей, которые нужно знать, когда мы, то есть, расставляем приоритеты, да, у нас может быть много всяких задач, которые нам нужно сделать. И вот есть так называемый принцип Парето. Он тоже некий такой, ну, эмпирический, да, но работает. Такой бытовой принцип. Хороший бытовой принцип. Я не знаю, какая под ним стоит теория, но работает. Принцип 20 на 80, который звучит так, что 20% усилий, какие-то определенные 20% усилий приводят к 80% результатов. То есть всего не переделаешь все равно, но можно просто тщательно подумать и посмотреть, какие 20% всех вот этих вот усилий, которые можно приводить, они приведут к решению доброй половины всего. Как правило, в любой организации бывает там 20% людей, которые делают 80% работы. Или же 20% людей, которые задают 80% проблем. Вот. И так далее и тому подобное. То есть это на самом деле это очень хороший принцип. То есть планирование приоритизации, принцип Парето. Поэтому рекомендую всем его.
Вот что имел в виду Малевич, черный квадратный. Там как раз
черным белым 20.
Наверное. Как на практике этот принцип воплотить?
На практике мы сейчас как раз и будем знакомиться с технологией, которая проводится планирование, да? И реально означает, что мы выписываем список всяких вот дел, которые надо делать. И то, и пятое, и десятое, вот такой вот целый список. Мы понимаем, что мы всего не переделали. Да? Есть какие-то вещи более. И мы выбираем, мы можем из этого списка выбрать 20% каких-то дел, с которых начать, которые решат основную массу всех задач. Вот так. То есть всего все равно не переделаешь. В конце концов. Очень ценный принцип. Практически. Так. Ну все. Теперь, значит, пожалуйста, возвращайтесь к своим миссиям, которые у вас должны были быть написаны. А если нет, тогда, значит, будете их как-то воспроизводить по ходу. Значит, кого-то я прошу. Саша, могли бы раздать листочки каждому? Каждому по одному.
Расскажи, пожалуйста. Видео? 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 Вид
Мне кажется, ровно как раз на всех.
Нет, мне не хватит.
Всем хватит. Вот смотрите, это некий инструмент, который девочка Кови разработал для недельного планирования. То есть... Может быть, я не знаю. То есть это все давно было, сейчас, может, это уже стало некой такой распространенным. Раньше этого не было. Ну, то есть раньше, в смысле, 15 лет назад. Как правило, вот такое, когда мы живем срочными делами, то наше планирование — это примерно планирование одного дня, что мы делаем в течение дня. Такая краткосрочная перспектива. Другая крайность — это видение миссии, да, это нечто такое глобальное, большое. И в качестве некого эффективного промежуточного варианта, с тем, чтобы, с одной стороны, не витать в облаках каких-то вот, и не забывать про повседневные насущные дела, и, с другой стороны, не зарываться в этой бортовухе, когда мы что-то делаем просто потому, что мы это делаем. Вот тут некое такое, плывем по течению, да? То есть он предлагает то есть принцип недельного планирования. То есть когда мы планируем какие-то важные дела на неделю, да, в них. То есть и причем здесь планируются не все дела. Мы планируем заранее на неделю какие-то важные, какие-то блоки, да, а вся остальная мелочь, какие-то несрочные, что-то шуситься, оно там вот в промежуточках между этими большими камнями, оно туда и так просочится само по себе. Поэтому нет смысла планировать все прям сплошняком, там, по часам буквально. А мы планируем какие-то важные блоки, да, и он предлагает вполне определенную технологию того, как это правильно делать, где действительно важные вещи не будут уходить, и где мы будем планировать даже не дела, а где мы будем планировать скорее даже отношения, потому что в конце концов эти дела не нужны ради людей. То есть мы не в неживом мире живем. То есть в конце концов мы общаемся друг с другом, и в конце концов все это в конце концов для этого. Да? Поэтому он и предлагает вот этот инструмент, и далее мы сейчас будем рассматривать технологию недельного эффективного планирования в соответствии с этим третьим навыком, где идет главное в первую очередь. Итак, значит, сейчас что мы будем делать? Вы будете делать. Сейчас вы будете планировать свою следующую неделю в соответствии со своей миссией. Кто не спрятался, я не виноват. Надо будет это очень заранее. Так, то есть я раздал вам эти листы. Это план на следующую неделю. Я, конечно, понимаю, что сегодня четверг, может быть, еще не все до конца понятно, но то есть давайте попробуем. Итак, шаг первый. Восстановите связь с миссией. Что подсказывает мне мое сердце в плане иметь, быть и делать? Как я могу согласовать мою предстоящую неделю со своей миссией? Какие наглядные образы вдохновляют меня выполнить цели недели? Пожалуйста, подумайте, помедитируйте сейчас. Это первый шаг. Перечитайте свою миссию. Или же запишите свою миссию, те, кто это не делал, хотя бы там в одной фразе, хотя бы как-то. Если есть какие-то вопросы, задавайте их сразу. Ваша миссия. В этой миссии, может быть, мы на прошлом занятии учились писать миссию, там может быть несколько каких-то утверждений.
То есть миссию всегда еще не записывать, да?
Всегда ничего не надо записывать. Миссия должна была записана быть где-то там в другом месте. Это было домашнее задание. Вернее, мы начинали это делать в прошлый раз. Вы должны закончить дома. Это может быть частью вашей миссии, да? То есть что вы хотите иметь, для вас важно, что вы хотите делать, и в конце концов, кем вы хотите быть. Гомо сапиенс, например. Человек разумный. Маша, это какое? По категории 4 квадратов, то, чем мы сейчас занимаемся.
Не, я пытаюсь
календарь
открыть.
Ага, я думаю, что не сколько. Попадает второй квадрат.
Мы сейчас вспоминаем,
еще
не выполняем, да?
Сейчас, да, вспоминаем. Сейчас нужно просто вот именно сонастроиться. Это пока не забыли. А что тут написано? Что-то писать надо? Да. Восстановили?
Нет, еще.
Ничего нет. Смольный, ясенный прием. Миссия.
Многие даже не знают свою миссию, даже не знают, что она может быть.
Да, это те люди, которые не были на прошлом занятии. Как раз именно они. Здесь предполагается, что люди были на прошлом занятии, будут вообще сделать домашнее задание. Начинается смех. Я помню по поводу смеха. Когда я в 9 классе попал на отборочный тур на Всесоюзную химическую олимпиаду, там, значит, меня пригласили на кружок победителей олимпиад. Он проходил в университете. И я просто про смех вспомнил. Значит, там были какие-то занятия. А, нет, там была потом подготовка к международной олимпиаде. И, значит, там кто-то был из студентов, я не помню, то есть какой-то бывший победитель, я знаю, кто это был, сейчас я знаю. Вот, и, то есть там было что-то такое, какие-то задачи разбирали по органической химии, и я сидел, я вообще ничего не понимал. И когда там начали говорить про гомотопную хиральность, простите за выражение, меня ходил просто истерический смех. С моими товарищами полчаса смеялись вообще просто по полную блевочку. Поэтому я просто, то есть, вопрос о смехе. Такое бывает иногда.
Зато как запомнилось
вам. Да, то есть я до сих пор не помню, что такое гомотопная хиральность. Я забыл, что не было. Ну, то есть хиральность, она связана с какой-то стереометрией. Вот. Ну, я благополучно химию забыл. Я вообще ничего не помню. Да, но эти два слова я запомнил. Что такое, то есть гомотопная хиральность, я не помню. Уже. То есть хиральность помню, гомотопную не помню. Какая это? Вот. Ну, такие вещи бывают. Или я помню, что-то я маленький был, у мамы математическую энциклопедию просматривал, и там тоже было некое то есть определение в энциклопедии встречи, которое меня, оно было настолько вообще понятным и всеобъясняющим. Там было, то есть, там было, значит, определение кольца Вейерштрасса. Там было написано буквально следующее. Это локальное, все понятно, локальное Гензелево псевдогеометрическое кольцо, каждый фактор кольцо, которое по простому делу, не выражено. Все понятно. Такое бывает. Чего-чего. Не знаю чего-чего. Хорошо, давайте идти к шагу второму. Шаг второй. Когда мы говорим про роли, мы сейчас говорим про роли на неделю. У нас может быть много разных ролей, и вы сейчас прикидываете роли на следующую неделю. То есть пересмотрите, и причем вот здесь мы уже начинаем писать, да? Здесь вот эти вот, ну, вот эти вот квадратики, то есть роль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Слишком много ролей выбирать на неделю не нужно, потому что все равно человеческое сознание, то есть более 7 плюс-минус 7 элементов принципе, не в состоянии вместить. Ну, вот. Поэтому 7 целей. И что мы делаем? То есть, вернее, 7 ролей. Мы вписываем сюда те роли, которые мы собираемся играть на следующей неделе. И причем очень важная вещь, знаете, что написано? Пересмотрите роли в тельных взаимоотношениях. Когда мы не просто там, я менеджер, я что-то такое, мы делаем это, потому что это связано с какими-то взаимоотношениями, мы это делаем ради кого-то, да, это может быть кто-то, какой-то человек, или это может быть Бог, или я не знаю, что-то такое. То есть всегда все, в конце концов, все роли, все миссии, какие есть, они связаны с кем-то.
Бог, там, жена,
семья. То есть, в смысле ролей?
Да.
Ну, я не знаю. То есть, давайте мою брать, да? То есть, мою ситуацию. То есть, планирование следующей недели. Миссия моя там, она, я это высвечивал, она есть. Соответственно, что у меня есть? Какие у меня есть роли? То есть, у меня есть роль там отца, понятно, да? Это мой сын. Потом у меня есть роль там мужа, моя супруга. Потом у меня здесь есть какие роли, да? То есть здесь у меня есть разные роли. Скажем, одна из вещей – это вот менеджмент какой-то такой повседневный, текущий. И те люди, которые здесь с этим связаны, это вот тот небольшой коллектив, там 5 человек, которые здесь есть, которые тут все поддерживают. То есть мне нужно заниматься какой-то организацией с тем, чтобы они себя комфортно здесь чувствовали. Мне нужно о них заботиться. То есть это не просто какие-то дела, да? И смотрите, две разницы. То есть когда я делаю дела, там зарабатываю деньги, и там что-то там занимаюсь ремонтом, я имею дело с вещами. Я думаю о вещах. Я думаю не о людях, ради которых я эти вещи делаю, в конце концов. Но когда я восстанавливаю связь, именно пересматриваю свою роль в терминах взаимоотношений, то я не просто менеджер, который просто занимается манипулированием ресурсами, которые у меня здесь есть. А я понимаю, что за этим стоят те люди, которые мне очень дороги. Это моя команда. Это две большие разницы. И так далее. То есть, да, скажем, общие вещи, да, то есть вот это все это, все, то есть. Все это здание, какие-то более глобальные, какие-то программы, которые здесь организуют. Опять, у меня есть мой гуру Махарадж, мой духовник, который мне говорит, пожалуйста, заботься об этом центре. И, то есть я не просто делаю это там ради там, чего-то там такого. Есть просто конкретный человек, который мне очень дорог. И это, то есть я знаю, что он будет доволен, если это будет делать. Мне это приятно. То есть и на самом деле это очень важно, посмотреть за всеми делами, какие мы делаем, зависит от личности какие-то. Реальные. И тогда оно все оживает. Тогда вот эта вот сухость менеджмента, она уходит, она все оживает, наполняется жизнью. И в этом одна из хитростей как раз вот этой технологии Стивена Кавея, когда он в этот шаг второй. То есть пересмотрите роли в терминах взаимоотношений и какие-то вот мысли вслух. Да? Есть ли какие-то роли, которые мне не нравятся или безразличны? Есть ли какие-то роли, в которых я, похоже, провожу слишком много или мало времени? Не забыл и не пренебрег ли я какие-нибудь взаимоотношения. Есть ли какие-то важные и ценные для меня вещи, для которых у меня нет роли? Не изменилось ли некоторые из ролей? Есть ли будущие роли, над которыми я уже постепенно могу работать сейчас? Ролей в неделю должно быть не больше 7. Поэтому, пожалуйста, сейчас поделаем это упражнение. Да? Планируем следующую неделю. Сейчас мы на втором шаге выписываем те роли из потенциального списка всех возможных ролей, которые мы... Это может быть не обязательно 7, это уже меньше ролей, не важно, сколько.
Это в зависимости от миссии на неделю мы выписываем эти роли.
Миссии выписывается не на неделю. Миссия – это глобальная вещь. Это миссия – это что-то, что, ну вот скажем, мы... На всю
я
жизнь.
Поняла,
но да.
Мы потом будем на неделю от этой миссии скакать, правильно?
От этой миссии мы теперь, то есть в рамках этой миссии у нас есть определенные роли, которые мы играем. И теперь здесь мы думаем, что. То есть у нас может быть много ролей. Может быть, не очень много. Мы говорим, вот на следующей неделе, то есть я собираюсь, вот, по крайней мере, вот там 7 из этих ролей, или там, может быть, меньше, то есть какие-то, я собираюсь.
Мы скачем не отдел и от этого роли выписываем, а мы сейчас просто все. Ну, думаем, какие бы я роли выполнил, и от этого уже что-то у меня...
А роли – это естественная вещь. Мы их и так естественно играем. Это естественная вещь, эти роли, которые... Поэтому, когда мы писали миссию, мы там говорили про роли, которые мы играем. Это некая часть, естественная часть миссии. Это некое естественное продолжение, что ли.
То есть мы сейчас, опираясь на миссию, нужно...
Опираясь на миссию, да. Да, мы выписываем те роли, которые для нас важны. И они исходят из миссии.
А мы можем играть какие-нибудь роли, которые мы нам приходится играть, но мы уже привыкли.
Миссия,
они как исходят.
Нет, ну что значит? То есть мы, может быть, их привыкли играть, и, может быть, для нас важно и ценно, может быть, согласуются с нашей миссией, чтобы мы там, ну, то есть вытворяли какие-то общественные нормы, может быть, это часть моей миссии. Или стереотипы. То есть просто
мы сами об этом не знаем.
То есть мы сейчас говорим про осознанность того, что мы делаем. То есть не означает, что мы должны жить просто наперекор нормам общества. Нет, конечно. Но мы должны понимать, что мы делаем. Мы можем жить в соответствии с какими-то стереотипами. Мы должны понимать, что да, я осознанно, это мой выбор. Я выбираю жить в соответствии со стереотипами. Потому что это для меня ценно, да, потому что для меня, ну, какие-то вещи просто важны и ценны. Но я понимаю, что я делаю. То есть не потому, что вот там все так делают, а потому что это мой выбор. Итак, мы сейчас записываем роли, и с каждой ролью, да, там где-нибудь можно там приписать, да, вот там, та личность, да, то взаимоотношение с кем-то, которое важно. Очень важно. Ну, где-нибудь там где роль,
там роль, а здесь личность.
Нет, там, где роль, там и пишите эту личность. В принципе, так по жизни не обязательно писать, но вот запишите там где-нибудь, вот, в самой левой колоночке.
Пока.
То есть получается, что нет личности, нет этой роли?
А любая роль, она связана, как правило, с какой-то личностью.
Ну да, но это так замечательно. Ну, как же тогда я немножко понимаю, что миссия, допустим, это вот моя личная миссия. Я по ней иду. Но так как миссия все равно связана с отношениями, то она требует, соответственно, ежедневный какой-то, ежедневный шаг. А мы же связаны с отношениями, и получается, что то есть миссии, то есть эти люди, они тоже как влияют на нашу миссию, что
ли,
так получается?
Они могут, в соответствии с миссией, они могут для нас ценны.
Ну, да.
Эти люди. То есть любая роль, которую я играю, то есть я играю роль человека, просто да. Предположим, грубо говоря, то есть если это роль, я ее играю в драме жизни, в спектакле жизни. Это означает, что то есть, что для меня важнее просто окружающие люди вообще. То есть я это делаю не просто вот абстрактно. То есть роль — это уже что-то связанное со взаимоотношениями по определению. Это может быть конкретный человек идентифицируемый, то есть там Вася, Петя, Маша. Это может быть Бог, это может быть некие люди в какой-то социальной группе, да, то есть кто-то из члены семьи вообще, вот там жена, дети еще. Это может быть некий социум, да, вот там мой народ или же мой город, я не знаю, мои соотечественники. То есть, ну, это те люди, те личности, ради которых я все делаю. Ради себя, ну, может быть, вы это делаете ради себя, напишите, что это делаете ради себя.
Так личности писать себя. Роль номер один, может, 2, 3, 4, может меняться, да? Неделя
Конечно, да, конечно.
Сегодня важно укрепить эту роль, да?
Да, да, да.
А на следующей неделе важно укрепить эту роль.
Да, 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 да. То есть не обязательно, то есть не обязательно нам все силы выписывать даже на неделю. Может быть, мы хотим сосредоточиться и сделать основательно, как вот у меня, например, часто бывает. То есть здесь столько дел вообще параллельно. Но тем не менее я выбираю, что на этой неделе я занимаюсь сейчас сперва, вот я, то есть я сперва оставляю, я люблю все делаю, что я делаю, что хожу. Для меня важно прописать все соглашения сюда в своем коллективе, кто чего должен делать, какие ожидания, потому что это важно. Вот, да, и остальные дела они просто потом подождут. Вот, я их сделаю на следующей неделе. Поэтому какие-то роли я вообще не трогаю на этой неделе. Для меня важно сосредоточиться на более. На небольшом количестве и доделать это, добить до конца. Все, потом закончил, пошел дальше. Проделали? Кто не закончил?
Извините, а можно вопрос еще?
Да.
А вот предположим, что я бы хотел играть такую роль, но такого человека еще как бы нет. То есть я еще не развивал это направление.
Могли привести пример конкретно?
Ну, например, я хочу заняться какой-то деятельностью, да, и в этой деятельности должен быть помощником какой-то человек, у которого я знаю только, например, должность или там сферу занятий. Но я еще не знаю, кто это конкретный человек.
А как вы можете играть роль с абстрактным человеком? Мы сейчас говорим про конкретное планирование, не про это не первое творение, когда мы теоретически то есть, строим план, а когда мы переходим к физическому планированию того, что будет руками, ногами, головой, ушами там хлопать, то есть к конкретным физическим действиям. Поэтому здесь, если нет конкретного человека на вот в этой связке, то я ничего и делать-то не могу.
А как тогда нам работать?
Например, элементарно, да, то есть сегодня там была помолвка, да, то есть люди там планируют, что там детей не будут рожать через там 5 лет. Но тем не менее, это роль, которую я могу себя готовить сейчас. То есть что-то такое, то есть да, я хочу быть матерью в будущем, поэтому я могу сейчас уже что-то для этого делать. Поэтому могут какие-то такие будущие роли.
Точно так же с обучением. Если ты сегодня начинаешь учиться, то через какое-то время ты закончишь учиться и будешь уже специалистом.
Да, да, например, так. Правильно назывались? Двигайте дальше.
Сейчас, секундочку. Вот я еще не ответил. Это же надо посмотреть, но
У нас время ограничено, поэтому мы сейчас немножко в таком тренинговом режиме работаем. Вам нужно будет дома посидеть. Сейчас мы просто хотим попробовать, что это такое. В принципе, может, до конца не доделаем, просто получить опыт. Так, шаг третий. Определите цели на неделю. В соответствии с каждой из этих ролей по одной-две цели. Видите, там вот уже вторая колоночка идет. Да? То есть, какие здесь описаны некие такие позитивные характеристики позитивной цели, да, они внушают взаимоотношения от зависимости к независимости, к взаимозависимости. Эти цели приносят долгосрочное счастье, благополучие. Это из второго квадрата все. Эти цели продвигают вас к реализации своей миссии. Это связано с планированием, с профилактикой, с расширением горизонтов и новых возможностей, повышением своих способностей, обучением кого-либо, исследованием интересов человека, которого вы цените, работа над счетом доверия. То есть эти цели, да, мы можем выбирать в соответствии с принципом Парето. Значит, 1, 2, 3 цели. То есть мы сейчас не планируем дела там важные и срочные, с ними понятно. То есть они и так будут, то есть они здесь появятся. Очень важно про вот эти блоки из второго квадрата, про них не забыть. И их сразу запланировать, чтобы они были. И пока мы их не планируем, не вставляем в сетку, в график, пока мы их просто прописываем здесь, во второй колонке. Какие важные, то есть здесь было как раз...
Цели,
да, в соответствии с каждой... в принципе, то есть, да, то есть они во второй колонке пишут цели. Вот, и там, конечно, будут дела из первого квадрата и из второго.
Напротив каждой роли своя цель.
Да, напротив каждой роли одну-две цели.
У меня еще вопрос по поводу роли. Если я в следующей неделе, допустим, там... собираюсь заниматься своим здоровьем, то есть или там йога, чистки, что такое, да какая роль?
А это вот, знаете, это вот верхний самый квадратик из серии 7-я привычка затачивает кого, да? Физическое, социальное, интеллектуальное или духовное обновление. Туда.
Как это?
Это не роли и цели, это именно само, то есть самообновление, что ли. Да. Это вот наверх туда записывать надо, самый верхний квадратик. То есть это вещи, которые связаны с самообновлением, да, в плане физического развития или там поддержания здоровья, то есть, да, социального или эмоционального каких-то отношений, которые мы хотим с кем-то просто улучшить, просто само по себе. Mm-hmm. Вот, интеллектуального это связано с учебой и духовного, это связано с какой-то с внутренней индивидуальной практикой, то есть соприкосновение с своими ценностями, да, то есть углубление своих ценностей, ну, что-то вот такое именно с ценностными вещами.
Понятно, а соответственно, ниже мы пишем цели относительно ролей.
А ниже мы пишем цели относительно ролей, соответственно.
Можно вопросик?
Да.
Вот мы на коуче проходили такой метод, мы еще с Юлей потом по этому поводу общались, что нужно двигаться только вперед, но по сути дела, то, что мы сейчас обозначаем и делаем, И все вот эти вещи, которые срочные и важные, они как бы сами повылазят, и их придется делать, что называется, в рабочем порядке. А если такая ситуация, что уже, что называется, все повылазило, и уже как бы особо-то планировать не хочется, а хочется вот в конце концов доделать то, что вылезло. Как тут быть? Это как бы противоречит вроде роли коуча, что надо опять что-то вперед обозначать. Ты вроде как привязался к чему-то нерешенному, и это как бы типа надо решить. Вроде это из разряда психиатрии, ну, вы тогда рассказывали, что это типа то, что работает с прошлым, это как бы не является правильным привязываться к этому. Надо все время думать только о будущем. Ну, можете просто как-то прокомментировать?
Бывает, опять чувство баланса, да, бывает очень много важных и срочных дел, и понятно, от них никуда не денешься, их, но их нужно решать. Но при всем при этом, даже если их очень много, все равно очень важно, чтобы было какое-то место и дела на второго квадрата, иначе с ума можно сойти просто до конца. То есть иначе вот эта страсть, она просто приведет к порождению новых проблем. Поэтому, да, как Кришна говорит, что идеальный йог, Бхагавад-гита, что тот, кто не, то есть имеет, то есть у него есть баланс между работой и отдыхом, да, то есть вот этими вещами. Поэтому баланс всегда должен быть. И долго работать, да, в кризисной ситуации, ну, тоже неправильно. Поэтому мы сейчас и говорим про планирование, про то, что вот мы можем посмотреть неделю и запланировать на неделю, да, там будут, конечно, там будут вещи с первого квадрата, естественно, они там будут. Но при всем при этом там, мы проактивно туда просто вот по своему собственному свободе выбора мы туда вставляем вещи из второго квадрата. Конкретные вещи, которые конкретные, да, результаты, то есть результаты, которые вы хотите получить, конкретные действия. Что? Еженедельник. Ну да, например. Здесь важна даже не столько вот эта форма, а форма может быть любой, это может быть просто, ну, это обычный стандартный. Здесь важна именно технология, типа того, что, то есть, первое, мы связываемся с миссией, второе, роли, причем мы просматриваем роли в терминах взаимоотношений, когда они оживают, эти роли, они перестают быть механическими, просто делами какими-то, они перестают быть сухими. Теперь, соответственно, в соответствии с этой живой ролью мы ставим какие-то цели, да, то есть какие-то задачи, опять они перестают быть техническими, мы понимаем, ради кого мы это делаем. И теплым становится. Опять, мы сейчас рассматриваем некую такую механическую технологию, то есть где мы, ну, то есть делаем то, делаем другое. А с практикой, да, вот когда вы просто попрактикуете это будет неким, ну, естественным просто образом жизни. Вы это будете делать просто на автомате, вы просто думать будете там, не просто там записывать что-то, вы будете просто то есть, естественным образом планировать, внутренне так планируете, вам просто придет со временем. Ну, поначалу можно делать механически.
А может быть одна цель на вторую неделю?
Да, может быть, конечно. Какое есть такое место? Да, можно долго делать. Давайте двигаться дальше. Так, четвертый шаг. Четвертый шаг – это организовать неделю. И организовать неделю – это означает, что как раз вот эти вот блоки, да, вот эти конкретные какие-то цели, да, мы расписываем во временные блоки, которые раскидываем по неделе. Причем можно смотреть, как делать так, чтобы, ну, одновременно, может быть, реализовать несколько целей. Да? Например, то есть нам нужно сделать там, приготовить обед, и нам очень важно построить отношения. Поэтому нужно, например, готовить обед вместе с кем-то. Вот. И оно будет тебе и построение отношений, вот, и то есть какой-то результат вы вместе получите. Ну, то есть вот это называется синергия целей. То есть иногда может быть очень большой список целей, надо столько всего переделать, и черт знает, как его все вместить, если все это, ну, порость. Поэтому можно подумать, как это совместить так, чтобы одновременно достигать нескольких целей. То есть организовать неделю должно быть перспективой. То есть мы смотрим перспективу недели, что закрывает брешь между миссией и повседневной. Хотя другой момент — это синергия между целями, когда мы удаляем искусственные барьеры. Следующий момент — это перемещаемые блоки, то есть, да, то есть какие-то вот эти вот достижения цели, они занимают определенное время. И можно просто эти блоки, то есть, ну, если там в Excel, например, делать, их можно просто двигать там, с одного места на другое. Я могу, если нужно, я, когда презентацию буду ссылать, буду вышлю экселевский файл с этой штукой.
Ну, а вот про практическую
часть,
вот это уже записывается во времени, по дням?
Да. То есть вы примерно по дням их раскидываете, но реально они могут в течение дня двигаться, да, то есть вы потом можете все это скорректировать, да, то есть там какой-то там блок занимает там 3 часа, но если надо, его взять, там перекинули в другое место. Но он есть, он не потерялся, он здесь остался уже.
Что значит не связанное с временем вещи?
Мы определили, что нам важно сделать на неделю. То есть вот эти моменты, мы знаем, что их важно сделать. Не так важно, когда их делать. Мы исходим не от привязки ко времени, ко срочности, мы исходим из приоритета важности, что мне важно сделать, то есть это дело. И оно займет 2 часа времени. Поэтому у меня есть некий целый блок, и я этот блок могу двигать вот здесь вот по календарю. Но главное, то есть, главное, что я его не потерял, он у меня остался. Поэтому мы не зависим от времени. Мы живем не по срочности, а мы живем по важности. Иногда, да, может быть, то есть мы его куда-то двигаем, и может быть он передвинется на следующую неделю. Ну, такое тоже может быть. Но опять, это не некая такая вот прям строгая, да, что вот нужно прям на неделю планировать. Это некая модель, некий такой инструмент, ну, как бы принцип Парето примерно такого же. То есть их такой бытовой, практический, практичный принцип. То есть так практично есть. То есть не надо думать, что это строгая, прям вот абсолютная истина, это не абсолютная истина. Это некий бытовой, практический инструмент того, как можно на практике жить в соответствии с своими ценностями.
Можно
назвать технологией,
конкретно
сейчас
задача неделя. Если
задача
национальная. Можно
рассматривать
по
работе
по отношению к
благожелателю
к самому
себе? Да, можно рассматривать, если вам так удобно, пожалуйста. Давайте двигаться дальше, да? Шаг 4, то есть организовали неделю. Шаг 5. Очень важная вещь. То есть запланировать мы запланировали, теперь следующая вещь, то что жизнь, то есть наступает неделя и наступает реальная жизнь. Когда возникают эти звонки, когда возникают все эти срочные дела, которые сыпятся на голову. Вот. И это вызов того, где нам действительно важно жить в соответствии с тем, что мы запланировали. И здесь выступает как раз и есть вот эта свобода воли, которая у нас есть на практике. Да? То есть шаг 5 – это сохранять внутреннюю целостность в момент выбора. И тут вот Стивен, я не помню, я тут у него это все нахватал.
Как не потерять
миссию? Первое это как потерять миссию, первое, с поля зрения, что приводит к потере миссии. Когда мы ставим какие-то при планировании нереалистичные временные рамки. мы теряем миссию под влиянием общественного. Это просто чего нужно остерегаться, да, то есть где нужно быть настороже. То есть откуда есть опасность того, что мы потеряем связь с миссией. Общественное давление. То есть к этому может привести какие-то нереалистичные ожидания. Да, то есть как, ну, например, ну, нереалистичные ожидания. То есть я, например, тут у нас есть одна, то есть, да, девушка, которая... Я могу от нее требовать, чтобы она приходила к 10 на работу, вот, каждый день. Да? Но она ложится, она у нее бессонница, она засыпает в 7 часов утра. Я, конечно, могу с ней требовать, она будет какое-то время приходить к 10, но недолго. Поэтому должны быть реалистичные ожидания, ну, то есть жить в реальном мире, то есть понимать, что происходит. Точно так же ожидания от самого себя тоже должны быть реалистичными. Или, то есть в плане каких-то отношений, да, то есть запланировать что-то такое, то есть, я не знаю, какой-то там. Повысить на там, 50% чувство любви своего там друга или подруги. Не знаю, насколько это реалистично, нереалистично, Бог его знает. Хорошо, когда есть некий дисбаланс, когда перекосы в какую-то сторону, то опять-таки мы теряем связь с миссией. Еще одна из вещей, когда мы принимаем чью-то миссию за свою. Ну так, вот, то есть мы же, скажем, да, такое часто бывает, да, в семьях бывает, женщина, вот, то есть жена, да, она реально живет жизнью мужа вообще совсем. Бывает такое, то есть она не живет своей жизнью совсем, или там жизнью детей живет, то есть у нее вот, свои вообще никакие, ее там вообще и нету. То есть, и одно дело, когда человек понимает, что он делает, когда он все-таки живет своей миссией, и когда человек конкретно живет чужой миссией.
И что в этом случае делать нужно?
Вернуться к первому навыку, потом ко второму, потом к третьему.
У меня просто другое. Я вот все анализировал, как это все работает. Вот когда, например, занимаешься каким-то строительством, там, как правило, берешься за одну проблему, она, ты даже не видишь, она влечет за собой другую. Автоматически, знаете, как расширяющаяся система. И ты впадаешь в такой ком, что у тебя нет времени просто вообще, работа занимает все время. И все вот эти планы, вся вот эта, она вообще не... Как есть законы Мерфи, ожидание по срокам умножай на 2, а ожидание результата дели на 2. Где-то вот так.
Да, можно пользоваться законами, при планировании можно пользоваться и другими законами. Законами Мерфи, законами Чискова можно пользоваться. Знаете закон Чискова? Очень ценные законы. Закон Чискова звучит так. Все, что может испортиться, портится. У него есть следствие естественное. Все, что не может испортиться, портится тоже. И на полном серьезе. То есть поэтому при планировании, то есть мы поэтому и занимаемся планированием, чтобы то есть, да, заранее прикинуть то, что то есть, затраты будут в два раза больше, еще что-то такое. То есть, поэтому здесь такая гибкость есть. Мы не забиваем целиком всю эту неделю, да, вот, по минутам, а просто мы обозначаем важные блоки, которые там должны быть. Мы их прописали, все остальное время пускай забивается всем чем угодно. Да? То есть, и, понимаете, например, для меня там важно какое-то здоровье, например, поддержание. Если я не буду этого делать неделю-другую, все, я просто умру физически, ничего, что со мной произойдет. Поэтому я забью вот эти вот вещи профилактики что-то сюда, а все остальное время пускай будут там важные, срочные, горящие пожары. Но я понимаю, если я этого не сделаю, я просто существовать не смогу. Поэтому вот это и важно. Мы сразу забиваем, то есть застолбим важные дела, чтобы они были. И тут даже много свободного пространства всякого. Чтобы туда, вот в эти промежутки между этими камнями большими, и галька просыпалась, и песок, и вода, и все, что хочешь.
Короче, если следовать принципу потихонечку, надо, чтобы начинать с чего-то, да, держать обещание данное себе хотя бы одно, да, вот. Пусть это будет одна цель, одна роль, но...
Да, хотя бы так, с чего-то начинать, хотя бы одно. Хотя бы какая-то вещь из второго квадрата. Мы убедились в том, что она есть. И чем больше мы это будем делать, тем больше это расширяет наше круг влияния. И сжимает этот первый квадрат.
Вот,
а?
Мне вас видно, а чтобы они друг друга не
видели. Я понял. Хорошо. Теперь, значит, к вопросу о том, как восстановить связь миссии. Вот это вот раз те вещи, где нужно, это нужно просто делать, тренироваться делать, да? Первое – это сделать паузу, вот этот зазор между стимулом и реакцией. Сделать просто паузу, секунду, еще какую-то. Не реагировать, как всегда, а сделать паузу. И осознать свои вот эти вот свойства, да, осознанность, свободу выбора, свободу воли, то есть воображение, совесть, вот эти вещи. Просто соприкоснуться с ними в очередной раз. Понять, что да, они у меня есть, я им могу пользоваться. Второе – это спросить себя, как поступить. Просто внутри себя. Как поступить по совести. Вот. Прислушаться к себе, что оно там ответит. И затем действовать со смелостью. То есть, ну, по-другому. Это и есть то, как мы этой функцией свободы воли, собственно, и пользуемся. Вот этими всеми вещами. Это шаг пятый. Это вызов реальный. Так, чтобы реально жить проактивно.
Можно прокомментировать про работу медитации? Что важнее? Придерживаться миссии или сохранять целость, теряя эту миссию, но в то же время не зарабатывая неврозов? Сознать, там сделать выбор, что я в следующий год поступок приведу, я найду миссию, я отдаю себе полный отчет.
Я даю миссию, что делаю?
Я отдаю себе полный отчет.
То есть, посмотрите, означает, что, может быть, наша миссия, она немножко другая. То есть, да, или же, может быть, ситуация, да, я знаю, что я делаю выбор, я нарушаю какие-то принципы, я нарушаю какие-то законы природы, я знаю, что в результате будут какие-то последствия. И вместе с этим, я готов принять эти последствия. Вот. Да, ну, это наш выбор. Можно посмотреть.
Целостность сама при выборе, она тоже как настолько важна, да? Потому что можно кое-что потерять, сохранить внутреннюю целостность и
внутреннюю безопасность. А что такое внутренняя целостность?
Сознание того, что ты делаешь, принятие последствий.
Внутренняя целостность, она все-таки...
Совесть потом не мучила,
она не она заключается в том, чтобы жить по совести, жить в соответствии с этими всеми принципами. Вот, то есть... Всегда просто должен быть осознанный выбор. То есть у любых неправильных поступков у них будет естественная реакция негативная. Всегда. И бывают ситуации, когда ты просто осознанно делаешь этот выбор. Ты понимаешь, что не будут эти негативные реакции, ты готов их принять. Да, например, вот люди занимаются духовной практикой. И, скажем, они делают ради каких-то возвышенных целей, они совершают на бытовом плане, да, какие-то, они нарушают законы какие-то, да, то есть что-то такое. То есть в плане отношений, еще что-то такое хорошее. И последствия негативные, они будут все равно. Надо понимать, что они будут. Но, то есть, соответственно, вот ты делаешь некий выбор.
Я понял, но
это
важно. И изначально, я имею в виду, когда я сил сопротивляться, когда напрямую к цели своих целей, да, ты сдаешься. Но сдаешься, как бы, осознанно, принимая последствия. Потому что понимаешь, что дальнейшее сопротивление приведет, как бы, может быть...
К еще худшему оно может привести. То есть, ну, например, если вы находитесь... Нету какого-то универсального, в конце концов, рецепта. Все равно это модели. Это некие такие, ну, шаблоны своих действий. Все равно жизнь, она более сложная, которая выходит за рамки этих шаблонов, в конце концов. Ну и нужно прислушиваться к голосу совести, который подскажет, как... Потому что миссия – это что, что мы закристаллизовали, она вот выписалась. Но там может быть что-то, что в нее не попало и не ушлось, и какая-то ситуация может быть другой. То есть это жизнь и жизнь. Но важно всегда понимать, что мы делаем. И не заниматься самообманом. Да, пожалуйста, важно помнить, что это модель. Это некий шаблон. Жизнь есть жизнь всегда. То есть она в рамки до конца модели не влезет. но как некий такой, это не абсолютная истина, это некий такой бытовой, повседневный, практический инструмент. То, что мы сейчас проходим, некий практический инструмент того, как вот организовывать свою жизнь. И шестой шаг – это в конце недели оценить, сделать оценку недели. Было ли достигнуто, было ли достижение этих целей лучшим времяпровождением? Какие недостигнутые цели вы перенесете на следующую неделю? Какие типичные успехи и неудачи вы видите в установлении и достижении целей? Что стоит на пути достижения целей? Создаете ли вы нереалистичные ожидания? И посмотрите еще раз миссию. То есть вот даже еще в продолжение к ответу. Мудрость заключается в том, чтобы иметь баланс между сиюминутными повседневными целями и глобальными. Потому что, с одной стороны, да, нам очень важно жить, видя какие-то глобальные стратегические цели. С другой стороны, бывает ситуация момента, когда если мы не примем какого-то симптоматического решения, может быть, нарушение глобальной миссии. Мы просто не доживем до того светлого будущего. Поэтому в реальной жизни вот это вот чувство баланса, да, между долгосрочными какими-то целями и сиюсекундными задачами, да, срочными и важными, когда нужно просто выжить, грубо говоря, иначе просто труба будет. И, то есть то вот это как раз и в этом есть мудрость. Но всегда важно, по крайней мере, давать себе отчет в том, что ты делаешь. Да.
Прожили всю неделю в соответствии с своей миссией, то есть это же миссия нашей жизни, отличная, да? И если мы все делали в соответствии с этой миссией, то, соответственно, времяпрепровождение было как-то прекрасно.
Здесь что есть? Первая вещь, то, что миссия – это же не вещь, которую мы как-то из себя проявляем, мы ее из себя прорисовываем. Это не означает, что это, что мы до конца, то есть что она до конца на 100% соответствует нашим внутренним глубинным ценностям. То есть не факт, это некий живой процесс. То же самое, когда мы прописываем роли и цели. Да, мы учимся, то есть мы осваиваем это, то есть мы можем совершать ошибки, то есть нам может казаться, что да, вот для меня это важно, а потом я вот неделю прожил, и я понял, что это было не важно. Ну, не важно, но значит тогда делаем, извлекаем урок на следующую неделю. Да, 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 конечно, это обратная связь с самим собой. Вот эта вот шестишаговая технология планирования даже не времени, а планирования дел. То есть мы видим, что здесь не планированием времени занимаемся, а планированием дел занимаемся. В этом разница. Какие есть вопросы? Вот так переписываем домашнее задание, которое заключается в том, чтобы таки дописать личную миссию и распланировать следующую неделю.
А вы знали?
Вы знали, да? Что?
Да.
Вы знали, что
не все
написаны?
Конечно, знал.
А следующий раз тоже будет так?
Колдун, наверное, да? То есть большого ума для этого не требуется. Реально здесь. Что?
И даже
к концу этого задания, где нужно было ей пользоваться, и до сих пор не знают. Конечно. Опять, это инструмент. Идея не в том, чтобы там личная миссия, это одна из форм. Суть в том, чтобы жить в соответствии с глубинными ценностями, чтобы понимать, что происходит, понимать, ради чего ты живешь. То есть миссия – это одна из форм того, как это может быть выражено на бумаге. Так, вопросы? Какие еще остались? Тогда вопросы к вам. Что ценного вы получили на сегодняшнем занятии?
Я могу точно сказать. Угу. Вот у меня такая штука есть, она в интернете. Угу. Очень удобно там можно стоить. Вот. Я пользуюсь постоянно. Но вот то, что роли и для кого, самое главное, для кого это делаешь, это сразу придает важность всем этим делам. Угу. Потому что они получаются ну, пустые. Я их там записываю, ну, мне нужно там в какое-то время кто-то, Но вот то, что у каждого этого дела есть человек, для которого ты это делаешь, оно сразу оптимизм придает и для того, чтобы его выполнять это дело.
Спасибо огромное. Угу. Кто еще
дальше? Я бы хотела сказать именно про вот этот личностный подход, что это просто ответило на мой вопрос, как же именно вот, ну, в текущей работе, чтобы менеджмент не был сухим. Именно. Угу. Ну и еще про то, что планирование по целям, а не по
времени. Еще кто чем поделиться хочет?
Ну, по-моему, пошаговое. То есть,
немного какой-то тихо.
Вообще, какое-то представление, да, планирование было, а именно пошаговое, да, то есть, как-то мне очень смешно, если это идти, да? Угу. Потому что какое-то планирование у меня реально было, да, на неделю для себя. Оно...
Большое спасибо. Спасибо всем вам за общение. Пожалуйста, делайте домашнее задание. Если не будет домашнего задания, то двойки вам ставить не буду, просто не научитесь.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.
Ну, чего там много раз человек куда-то заходит, что еще что-то нужно пойдет.